Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И мы продолжаем беседу с отцом Олегом Востриковым. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Я напомню, что отец Олег приехал к нам из Алатыря. Батюшка служит в Свято-Николаевском Новодевичьем женском монастыре. Он многодетный папа, у него 5 детей и 9 внуков. Мы говорим о традиции семьи, о мужской народной традиции. То есть как мы можем восполнить даже недостаток вот семейного воспитания, если это не полная семья?
Сейчас вот, может быть, для многих очень важна проблема. А как же быть, если все-таки не удалось в первой семье сохранить единство? Кто-то покинул семью, как правило, мужчина не выдерживает и покидает. Как воспитать теперь ребенка, особенно мальчика, особенно матери? Как дать мужское воспитание, если мама воспитывает ребенка? Или даже при живом отце, который числится в отцах, который не участвует в воспитании или участвует, ну, как, может быть, маме кажется, негативно. Да?
Ну, или вариант, вот обычный вариант, воскресный папа.
Воскресный папа,
то
да.
Есть, который приносит детям радость, подарки, какую-то долю внимания, и на этом заканчивается.
Я бы сказал, что даже воскресный папа – это огромное счастье для ребенка.
Конечно.
То есть надо женщинам, оставшимся как бы разочаровавшимся, разозлившимся, очень сердитым на своих бывших супругов, все-таки набраться мудрости и понять, что отец, какой бы он ни был, это для мальчика, да и для девочки тоже, это, вы знаете, незаменимо, ничем не заменимо. Поэтому надо сохранять во что бы то ни стало, сохранять вот эти отношения. В каких бы формах они были, естественно, не в форме, когда пьяный отец приходит и издевается над женой, и такое, к сожалению, бывает. А если все-таки он что-то хочет, пусть даже дарить подарки, женщине надо проявить мудрость. И терпение то же самое, ибо психологическая травма у ребенка, она может просто стать определяющей всю его будущую жизнь, именно негативно определяющей. На самом деле для верующих одиноких матерей совершенно понятно, что у всякого человека есть, кроме родного отца, еще Отец Небесный. И Господь, который есть полнота всего и преизобилие всего, Он восполняет и эти недостатки нашего несовершенного человеческого существования. Он восполняет очень многое. И в конце концов, опыт общения и с духовным отцом, со священником, которому исповедуешься, ну это, конечно, тоже надо помолиться хорошо и поискать, чтобы это была неформальная исповедь у ребенка, чтобы это были неформальные, знаете, такие покровительственно-ласковые отношения, а чтобы найти такого священника, который вникает в жизнь ребенка, который обладает, ну, даром, если хотите, педагогическим, умеет нужное слово сказать, выявить существенную проблему данного этапа жизни ребенка и помочь ее преодолеть. Все это возможно. Возможно, конечно, варианты и с приемным отцом. То есть, конечно, мы пока не на небе живем, и даже венчанный брак, к сожалению, распадается, и даже венчанный брак иногда приходится восполнять вот таким вот образом. Хорошо, когда и в первый брак, и во второй женщина вступает не ради себя в первую очередь, а ради того, чтобы у ребенка был отец. Как вот, когда со старшеклассницами я беседую, как найти мужа, как удачно выйти замуж. Я говорю, ищите отца для своих будущих детей. В этом секрет. И все встанет на свои места. Точно так же можно и юношам советовать. Ищите мать для своих будущих детей. И тогда вот то наносное, что часто сбивает с толку молодых, когда они загораются в восторге, восхищении какими-то там талантами, мнимыми или настоящими, какими-то внешними картинками, тогда они просто-напросто как дым рассеиваются, когда мы ищем благо для своих детей. Ведь по большому счету и семью-то мы должны создавать для своих детей. Для современного человека, может быть, это даже звучит немножко странно.
Потому что типично все-таки и женщины, и мужчина, создавая семью, говорят о своем чувстве, о своем комфорте, а потом год-два проходит и говорят, у меня любовь прошла, он мне или она мне не нужна, не нужен.
Ну тут вот обычно я с молодоженами привожу такой пример. Вы все вступаете в брак по любви. Они кивают, да, конечно, по любви. Я говорю, вы все заблуждаетесь. брака по любви не может быть. Как так, батюшка? Да мы любим друг друга. Вы вступаете в брак по влюбленности. Да, ваши сердца горят, ваши глаза горят. Но это влюбленность. А чем отличается влюбленность от любви? Они задумываются. Чем же? Влюбленность проходит. Она обязательно пройдет? Да, да, обязательно пройдет. Поэтому надо отнестись к тому, что вы сейчас имеете, это великая радость. Это огромное счастье, которое впереди маячит, как вам кажется. Но это кредит. Кредит, который вам дал Господь Бог. То есть Господь вложил в сердце мужчины, в сердце женщины тягу к другому полу. Тягу, то есть желание соединиться с ним. Но это кредит, который придется выплачивать теми деньгами, которые мы сами заработали. Поэтому, поверьте, скоро кредит закончится, и надо будет рассчитываться. Вы подумайте об этом. А где взять капитал? Капитал – это как раз та рождающаяся любовь в семье, которая возникает не потому, что нам вот сверху упало, ох, какой он красивый, какая она интересная, да, как нам приятно быть вместе, а то, что возникает уже не через то, что я хочу, мне нравится, а через я должен. То есть это самоотвержение. Самоотвержение – начало истинной любви, когда ради другого человека я забываю о своем. Забывая о своем, и вот так вот вы начинаете зарабатывать свои собственные первые деньги. И, конечно, разумная семья, она будет жить посредством, а не на чужие деньги, не на кредит. И кредит надо отдавать, поэтому рассчитайте свои силы и накапливайте как можно быстрее заработанные средства. То есть как можно больше старайтесь именно свое «хочу» заменять «я должен», «я должна». То есть делать другому радость, делать другому то, что нам тяжело. И поначалу это тяжело зарабатывать. Конечно, трудно. Вот. Но потом появляются привычки. А когда получка, то это еще радость, когда мы первые свои кровны приносим. И, о, я что-то чувствую. Но это, как некоторые священники говорят, через 7 лет случается. Поэтому я говорю про срок 7 лет, как время терпения, когда, наконец, вы выплатите свой кредит. А, честно говоря, он закончится уже в первый год. Этот кредит закончится в первый год. И чем вы будете жить эти 7 лет, это уже зависит от вашей готовности потерпеть. Вот это терпение, это и будет ваш основной как бы вклад рабочий, за который вы получите когда-то и зарплату.
Батюшка, мне бы хотелось, чтобы вы вернулись к теме воспитания мужчин, потому что действительно мы уже много десятилетий говорим, что женское воспитание в образовании, в дошкольном и в школьном образовании. Если это оказывается еще женское воспитание в семье, тем более, если это горожанин. То есть нет послушания, нет трудов в доме, ребенок остается праздным, я бы сказала, а женщина, как существо более склонное к жертвенности, ведет на себе все, и особенно если это есть какой-то даже комплекс вины, допустим, что семья распалась, да, и женщина пытается заменить и отца, и мать в семье. И начинается действительно вот этот порочный круг, который повторяется. То есть женщина не может воспитать, она чувствует, калечит собственного ребенка, который дан Богом, и она это понимает, и в то же время ничего не может сделать. И очень часто вот в таком подростковом юношеском возрасте еще проблема в том, вот нам звонят очень многие женщины православные, которые пришли к церкви, они исповедуются, причащаются, но дети, мальчики, они отходят и от храма. И вот этой возможности восполнить в их душе помощью свыше, когда ребенок может исповедаться и увидеть свои грехи, он, получается, обвиняет только мать, а у матери, безусловно, море своих грехов и ошибок в воспитании, да, и вот идет, что называется, игра такая в одни ворота. Вот что можно посоветовать таким матерям? И я бы хотела попросить вас вернуться к тем традициям, которые уже все-таки возобновляются в нашей жизни. Да? Вот что предлагает православное сейчас общество для мальчишек?
Да, проблема, конечно, мужского начала, на самом деле, может быть, лежит в основании этих трагедий семейных, распада семьи. То есть мужчина перестал быть коренником вот в той упряжке, которую мы называем супружеский союз. Этимологически это означает запряженные в одну упряжь супруги. Они тянут телегу жизни, в которой там детишки сидят, вот, скарб их нехитрый, они тянут по жизни. Если, конечно, коренник налево посматривает все время, а то и, как говорится, выпрягается, чтобы поскакать где-то на лужку, то понятно, что лошадке маме очень трудно приходится. Началось, конечно, это давно. Тут можно вообще, конечно, проследить этапы трагедии русского народа, в котором Энергия, пассионарность, как Гумилёв говорил, вообще била ключом. Так била, что революцию такую закатили. Вот это все пассионарность наша. Но после революции слой за слоем, как опята, срезали именно наиболее активную, наиболее пассионарную часть русского общества. То есть крестьян, мужиков, интеллигенцию, естественно, воинов, служителей церкви. То есть наиболее активную, наиболее деятельную мужскую часть населения регулярно расстреливали и садили в тюрьму. Это, конечно, плоды свои дало. Сейчас мы эти плоды пожинаем. И более того, сейчас сложилась система, воспроизводящая неправильно устроенную семью. Семью, где главой семьи является женщина. Это не матриархат. Это не матриархат, это гораздо хуже, потому что, конечно, женщине радости мало от того, что она достигла, но она другого не знает. И это просто уже необходимость выживать, то есть надо кому-то и в доме порядок держать, и зарабатывать на жизнь, и воспитывать ребенка, и думать обо всем, в том числе, как заплатить за квартиру, как там те или иные другие серьезные жизненные проблемы решить. Все женщина. Можно говорить о том, что в известной степени мы и в системе образования получаем вот воспроизведение этого господствующего женского, указующего, начальствующего такого состава. Когда в школе мальчиков и девочек учат в одном классе, одногодок, а девочки развиваются быстрее, чем мальчики, и они, конечно, успешнее в школе, и мальчики оказываются балбесами, неучами и хулиганами, и все такое, то есть им приходится уже как бы себя защищать вот этим своим поведением, потому что в учебе девчонки все равно их обскачут, они все равно будут
так впереди. Так ведь, батюшка, методика воспитания должна быть разной совершенно с психологической точки зрения.
В том-то и дело, да вообще лучше бы, конечно, хотя бы там в начальной школе, лучше бы, может, даже и в средней школе вести параллельно классы мальчиков и девочек, чтобы с мальчиками больше было учителей мужчин, с девочками учителей женщин, где их взять, да, учителей мужчин, да. Но тем не менее, чтобы хотя бы мальчики соревновались друг с другом, а не с девочками, где они явно будут проигрывать и всегда будут вот этими аутсайдерами. И так вот получается и по жизни. То есть успешно женщина. И это, конечно, трагедия, которая воспроизводит семьи, которые не могут понять, что с ними происходит, почему же так вот все складывается. Все вроде мы любим друг друга, все так хорошо складывается, и вдруг начинаются трения, недовольство, непонимание. Хотя я вот всегда, когда с молодыми говорю, ну что, кто у вас будет глава семьи? Мужчина говорит, вы. Я говорю, хорошо, а уже определились, у кого будет кошелек с деньгами? Часто приходилось наблюдать даже у таких молодых, когда они там покупали, предположим, диски после беседы, чтобы дома, значит, послушать. В кошелек лезла она, не он. Он на нее смотрел, и она лезла в кошелек за деньгами. То есть деньги были уже у нее. Но это же, говорю, у кого деньги, у того власть. Так что, милые мои, не думайте, что вы будете главой семьи, пока за вас женщина будет считать и думать, и планировать. Когда женщина берет на себя мужские функции, конечно, происходит вот то самое изменение характера, когда женщина становится жесткой. Вместе с решительностью появляется жесткость, вместе с рассудительностью теряется сердечность, мягкость, то, что женщину украшало. А в мужчине появляются черты пофигизма, такой расслабленности, некой мечтательности, то есть то, что характеризовало барышень XIX века. И вот мы таким образом видим, что это все воспроизводится. То есть глава семьи мама, ее сын находит жену, которая, естественно, передает бразды правления, потому что и в ее семье главой была мама. И очень трудно сложиться семье, у которой в собственной семье при воспитании не было вот традиций мужского главенства, где не исполнилась на глазах ребенка в полной мере роль отца, роль матери. Откуда эти традиции брать? Как эту ситуацию изменить? Вы знаете, здесь кроме как бы тех проблем, которые, когда мы можем сказать, ну что делать, вот так все устроено, так все живут, мы должны вспомнить, что на самом деле каждый род начинается из какой-то семьи. Если мы нарисуем генеалогическое древо, предположим, своей семьи, дойдем до какого-то прадеда с прабабушкой, да, и от них вот рисуем эти ветви, распускающиеся в разные стороны, богатые, да, но кто мешает вам стать корнем новой семьи? И вот ваши детки воспроизведут то, что вы заложили. Это возможно. Есть примеры живые, когда родители были не готовы к тому, чтобы стать многодетными, родители были не готовы к тому, чтобы стать православной семьей. Но как-то вот милостью Божией все это образовалось, и потихонечку, помаленечку смотришь, те, кто ходил по путям мира сего, совершал те же самые ошибки, об те же самые углы шишки набивал. Смотришь, где-то уже начали в храм ходить, где-то начали исповедоваться, а потом уже задумались и об отношениях со своими детьми, со своей второй половиной, и все начало потихонечку так милостью Божией перестраиваться. Такое вот на глазах происходит. Иногда это начинается после крещения первого ребенка, потому что вот сейчас все больше родителей все-таки достаточно серьезно относятся, что да, вот мы окрестили, и когда им говоришь, знаете, вот вы окрестили не просто для того, чтобы повесить крестик на шею своего любимого чада, а вы его должны приносить на причастие. Регулярно его причащать, приходите вместе с ним. Эти родители начинают причащать ребенка. Они начинают удивляться, что происходит с ребенком. Как постепенно благодать Божья меняет их чадо, как удивительно начинает отличаться от сверстников даже по своим реакциям, по поведению, по ангельскому сну. И потом они потихонечку, поскольку побывали уже в храме не один раз, как-то привыкают к этой атмосфере и начинают уже спрашивать: батюшка, а вот мы бы хотели тоже поисповедоваться и вот это сделать, как это? Причаститься, что ли? Ну да, причаститься. Ну давайте. Вот так и так, значит, надо готовиться, приходите. И так вот церковляются семьи через свои дитя. И потом смотришь, вот уже и округлился животик, второй у них будет, а там и третий. И семья становится действительно семьей в полном смысле слова, где жена начинает слушаться мужа просто потому, что ежедневные молитвы напоминают о том, что являются главными нашими христианскими добродетелями, что являются главными нашими грехами. Человек начинает отслеживать все это и начинает изменять себе. И тогда складывается совсем другой уровень отношений в семье. То есть выцерковление в этом отношении очень много дает. Но вот как быть одиноким мамам, у которых чадо причащалось исправно, мама очень верующая, и по монастырям ездила с ним, и все было замечательно, и свечки он так любил ставить, и так он замечательно причащался, и исповедовался, и даже на Рождество стихи читал, и вдруг он говорит: да иди сама, мне это не надо, я не хочу. Ну как воспитать мужчину? Вот пусть мама задумается. Мужчина сказал свое слово. Это в нем мужчина, в этом маленьком человеке, которому 12 или 13 лет, а в этом возрасте начинается отход подростков от храма, и, кстати, не только юношей, но и часто девушек, в этом возрасте проявляется уже то начало, из которого может вырасти и доброе, и злое. Все зависит от того, как оно будет формироваться и как мы будем, как добрый садовник, там что-то обрезает у растения, где-то подкапывает, где-то поливает. Но надо обратить внимание на то, что это все не случайно. Это этап жизни. Это жизненный этап. То есть все дети в возрасте подростковом, большинство детей при нормальном развитии охладевают к вере, охладевают к церкви. И прежде всего они охладевают к вот этому понуканию со стороны матери, которая привыкла всем в жизни сына управлять, всем все диктовать. Она стала главой семьи настолько, что она себе не мыслит, что ее чадо, которое она выносила, выненчила, выводила, как утка цыпленка, вдруг, значит, свое «я» проявляет. Надо потерпеть. Вот здесь маме надо потерпеть своего ребенка. Знаете, вот многодетным в этом отношении опять легче. Им легче, потому что они наплакались с первым ребенком, когда ему было 15 лет. Они наплакались со вторым ребенком, когда ему было 16 лет. Но они знают, что в 18 лет происходит чудо. Ребенок берется за ум. Ну, обычно это связано, может быть, вот так вот, по вехам, с переходом из школы в институт, на самостоятельное обучение. Ребенок на глазах меняется, как будто подменяют. Подменяют. Он становится серьезным. Или начинает работать. Начинает работать. Все. Если это парень, это становится действительно мужчина. Особенно, если он из семьи неполной. То есть он начинает чувствовать себя в сущности опорой матери. Если мать этому не помешает, если мать не будет перехватывать эту инициативу, это желание ребенка помочь, это желание ребенка стать мужчиной, стать самостоятельным человеком. И тут надо быть очень чутким и очень внимательным, и не наломать дров. понимаете, и не устраивать истерик, самое главное, и не хвататься за телефон и не звонить в милицию, когда там ребенок задержался немного. Ну, всякое бывает в жизни, всякое бывает. И у нас ребенок в 12 часов ночи приходил, ну, вот когда ему было 13 лет, помните, и ну ничего. Ничего, это надо потерпеть. И вот, знаете, многодетные, которые воспитали по крайней мере 3 детей, не знают, что и это пройдет. Все станет на свои места. Потерпи. Самое главное, не разорви тех добрых отношений, отношений доверия, отношений, когда ребенок все-таки всегда верит, что мама все понимает. Мама сумеет и это понять. Не отвернется, не предаст. Не предаст, а так ведь тоже часто еще и бывает. Конечно, сейчас в больших городах обстановка страшная. Я имею в виду наркотики. Здесь беда, конечно, может случиться. Но по большому счету ничего не бывает на пустом месте. И тяга к наркотикам, тяга к игровым автоматам – это же проявление той ущербности, которая является следствием наших ошибок. То есть мы неправильно воспитали, мы не дали раскрыться личности, пройти ей по тем ступеням, по которым ведет Господь каждого ребенка. Ведь есть возрастная психология. Ну да, вы не педагоги, но есть популярные просто вот лекции, скажем, психолога Ботневой, где возраст четко описан. Пожалуйста, слушайте, читайте книги, замечательные книги психологов Ирины Медведевой, Татьяны Шишовой о трудном ребенке, как избежать трудностей. Книга для трудных родителей, я считаю, само название должно привлечь любого родителя, потому что любой родитель должен понимать, трудные, да? Что он трудный родитель, что ребенку трудно с ним. Ребенку трудно с ним. Задумайтесь об этом. Это истина. Ребенку трудно с нами. То есть наберитесь терпения, наберитесь мудрости, наберитесь опыта, который могут дать такие православные психологи. Сходите в храм, посоветуйтесь с батюшкой. Есть, к счастью, и какие-то вот объединения молодых семей, многодетных семей, клубные объединения, где, кстати, занимаются и фольклором. Это тоже имеет очень большое значение для восстановления ребенка, потому что если вот фольклор полноценный, не а-ля фольклор, не какая-то там студия, где просто детей там на концерты вытаскивают, каких-то матрешек, вот, а где у них вот такие тусовки молодежные с использованием традиционных народных технологий. Я имею в виду, вот вечерка, предположим. Да, что такое вечерка? Да вечерка — это не что иное, как подготовка, на самом деле, к взрослой супружеской жизни, когда учатся знакомиться, учатся как бы проявить свое мужское начало, свое женское начало.
Внимание друг к другу.
Внимание, да? Друг к другу, да. Не спасовать, осмелиться, взять за руку, вывести в вот там, в игре пообщаться. То есть это все нормально, потому что ведь очень многие проблемы, которые решают дети с помощью пива, предположим, или даже того же наркотика, это проблемы застенчивости. То есть ребенок ребенок снимает неуверенность. А когда ребенок знает, что девчонки — это вот реальные существа, с которыми можно и повеселиться, и попеть, и погулять, и поговорить обо всем на свете.
Причем это очень целомудренно в народных играх,
да,
происходит.
Да, да. Там есть, конечно, элементы игры, например, поцелуйные. Вот, ну, поцелуй, вы знаете, он тоже может быть вполне игровой, невинный, но он поможет где-то в свое время снять вот эти проблемы, которые для некоторых становятся вообще непреодолимыми. Сейчас вообще, конечно, детей учить действительно мало чему нужно, потому что то, что в народной культуре передавалось достаточно целомудренно, сейчас открытым текстом пытаются детям давать. Пожалуй, это одна из проблем распада семей, потому что та информация, которую даже, например, через школу пытаются донести, когда уроки сексуального просвещения вновь и вновь пытаются навязать то в курсе ОБЖ, то в курсе там граждановедения какого-нибудь. Эта информация, она просто разрушительна для личности ребенка. Разрушительна. То есть вещи есть, о которых нельзя говорить холодным, аналитическим языком. В народной культуре это все образно, очень иносказательно, очень целомудренно, как бы в меру возраста ребенка. В играх, в забавах, вот в этих самых вечерках. А я бы просто хотел, конечно, предостеречь родителей, чтобы они отслеживали, чему учат детей в школе. Если основа православной культуры в школу как не пускали, так по-прежнему не пускают. То есть такие условия выдвигают, которые просто делают невозможным преподавание этого предмета. То блок с сексуальным просвещением, куда его только не пристраивают. Если прямо не прошло в лоб, как говорится, вот как сексуальное просвещение, дума не согласилась, да, то в обход, в различных курсах, вплоть до анатомии человека, до
этического воспитания,
да. И поэтому я, конечно, родители призываю в этом отношении быть бдительными, с одной стороны, а с другой стороны, давать упреждающую информацию другого характера, подготовки к семейной жизни, где упор делается не на сексуальной стороне, не на сексуальной стороне. Дети, опять же, в многодетной семье, в общем-то, привиты от той негативной информации, разрушительной информации, которую они могут получить. И в подворотне, и с экранов телевизора, и даже в школе они привиты. Почему? Потому что для них идеалы собственной семьи, они настолько фундаментальны, что их ничто не сдвинет, ничто не поколеблет. И даже этот подростковый возраст, который и в многодетных семьях дети, конечно, проходят, они тоже его не всегда гладко проходят, болезненно, все-таки они проходят значительно легче, потому что родители уже гораздо терпеливее, и у родителей есть твердая вера, что все будет нормально. Они верят в это, и эта вера передается детям. И потом проходит действительно этот момент. В народной культуре, кстати, так и говорили, перебесится. Перебесится, да, ничего, надо, как говорится, держать ситуацию под контролем, но при этом сохранять доверие к ребенку. Сложное искусство, но кто ищет, тот обрящет.
Да, батюшка, вот это слово «перебесится» очень подходящее, да, казалось бы, в православном эфире оно неуместно, тем не менее, оно очень точное. И вот эти народные игры, которые были известны в народной традиции, да, мужской традиции, они сейчас практически ушли. Вот вы рассказываете о фольклористах, которые действительно в полноте изучают вот это и живут семьями. Мы можем назвать ДК МЖК в Екатеринбурге, да?
Да. Студия, наверное, там сохранилась.
Осталось, да, да. Да-да-да, и вечерки там проводятся,
конечно,
каждую субботу.
Конечно.
То, что было вот вами создано, да, вместе...
Ну, это не мной, это отец
плеядой,
Владимир Теплов, да, создал. Таких центров, в общем-то, становится все больше. И вот, скажем, в Алатыре мы просто сознательно, священники, стараемся такое гнездо тоже создать. То есть приглашаем даже из Москвы ансамбль фольклорный детских веретенца, чтобы они просто дали пример, образец, как это делать. И вы знаете, вот потихонечку это все заводится, потихонечку просыпаются и преподаватели, и ученики, им становится все интереснее, и эти праздники все живее получаются. То есть трудно людям, которые в совсем другой культуре воспитывались, этого ничего не знали. Тем не менее, мы видим, что если в детстве с детьми позанимались, куда-то они походили, где-то они поучаствовали в праздниках, и особенно вот в таких вот студийных занятиях, для них постепенно это становится естественной частью их жизни.
И дети подхватываются и на маленьком возрасте, и подростковые возраст, да. Ну, конечно, опять же, батюшка, вот не все в подростковом возрасте уже пойдут вот на эти фольклорные формы. Те, кто, я сказала бы, отравлены уже какими-то вот такими светскими времяпрепровождениями.
Да, там уже, конечно, вы ребенка не затянете. Я думаю, скорее всего, у ребенка уже есть свои представления, и тут надо, по крайней мере, отнестись с уважением, что у ребенка есть свое мнение. И, конечно, нельзя идти по пути голого отрицания. Нет, никогда, ни за что ты не должен там ходить в этот рок-клуб, ты не будешь заниматься этой рок-музыкой, там, этим мотоциклом страшным, гремящим, на котором ты можешь погибнуть. В этом возрасте парням нужны такие приключения. Это тоже элемент выброса адреналина. Тот, кто не пережил риска, опасности этих, может быть, не всегда безопасных развлечений молодежи. Вы знаете, ну, ни рыба, ни мясо, есть такое выражение. Вот так вот оно бывает. Ну, где-то бывают и последствия тяжелые, но это в том случае, если мы не заложили до подросткового возраста доброго фундамента. Хорошее семя не было положено, конечно, что ребенка у нас украли, но мы позволили его украсть. И здесь нельзя отчаиваться. Почему? Потому что в любом возрасте сердце человеческое, оно откроется истине. Бывает так, что да, родители не научили, жизнь научит. Жизнь научит. И взрослые наши дети, которые как бы идут своим путем проб и ошибок, и мы их должны терпеть, и мы должны оставаться в любви к ним. И доверять их опыту и говорить, да, это так, но и мы считаем, что вообще вот лучше было бы так, понимаете? То есть лучше бы вот эта модальность была в наших разговорах, что, да, я понимаю, но вот я бы сделал вот так. Я бы сделал, а не так, как это иногда бывает, директивно видеть, делай так, иначе я тебе там то-то, то-то, то-то. Немножко мы должны помнить о том, что растет взрослый человек. Мы, по большому счету, родители, принимаем ребенка в воспитание. У Господа Бога, когда я передаю ребенка только что окрещенного маме, когда она принимает его с амвона, с Алии царских врат, я его опускаю до самого пола, и она от пола его берет, как бы вот найденного в церкви. Церковь ей передает на воспитание. На воспитание, но это не значит, что в полное пользование.
Да.
Помни, мама, что ты должна привести его в храм уже как самостоятельного человека, когда он сам придет и сам будет взрослым человеком. К сожалению, вот эта вот семья, которую не знаю даже как обозначить, минимум миниморум, то есть минимальнейшая семья, мама и один мальчик там или одна девочка, да, конечно, не предполагает, что мама расстанется с тем, с чем срослась, что сделала смыслом своей жизни, и она, как она отдаст своего сына какой-то незнакомой девчонке, или как она отдаст свою красавицу какому-то грубому парню, забывая о том, что она взяла всего лишь на воспитание ребенка. Лучше бы такое отношение почаще вспоминали мамы и думали, да, мы готовим ребенка для жизни. Для жизни, но не для себя. Не для себя.
Так приятно вспомнить эти слова, что на образ семьи православной русской это действительно малая церковь, да?
Более того, образ семьи это Троица. Троица, то есть это полнота. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. В семье это мать, отец и дети. Это преизобилие, и оно может быть, эти преизобилия, если мы будем помнить об этом высочайшем предназначении семьи, если муж будет почаще взглядывать на лик Христа, как на образец для него, а как я должен поступить, а как Христос бы поступил на моем месте. То есть вот от кого мы берем пример. А жена почаще должна молиться перед образом Пречистой Девы и смотреть на нее как на образец для себя. Не отвлеченный образец, запредельный, небесный, а для живой образец вот этой жертвенной любви, жертвенного служения своему мужу. Вот тогда сложится именно то, что мы называем образ Святой Троицы.
Спасибо. Конечно, очень хочется пожелать нашим семьям, всем, вот в каком они состоянии ни находятся, прежде всего не отчаиваться, да, потому что Господь управит, Господь поможет.
Потерпеть.
И, конечно, очень хочется сказать, что действительно есть сейчас те прецеденты, которые возвращают нас к вот этой модели русской традиционной семьи и к тому опыту. И я бы хотела напомнить, что отдел культурного наследия нашей епархии возрождает те праздники, которые помогают семьям, детям вернуться вот к тем традициям времяпрепровождения, тем традициям культурных выплесков, я бы так сказала, и мальчишеской энергии, и умения оказать друг другу внимание, что касается девушек и юношей. То есть те формы, которые нам помогают вернуться к истокам православной веры, православной культуры, которые помогают восполнить те потери, которые, к сожалению, прошли вот в последний век.
Я хотел бы еще добавить нашим слушателям о таком удивительном пособии учебном, которое сейчас появилось. Несколько лет в России проходит фестиваль «Семья России». Это фестиваль короткометражных фильмов. Сейчас вышло избранное этого фестиваля на 20 DVD-дисках 225 лучших фильмов о семье. Это потрясающий опыт семейной жизни, семейного счастья. Это опыт позитивный. То есть просмотр этого фильма, любого из фильмов этой серии, он дает такой заряд оптимизма, бодрости, желания созидать. И пенсионеры не без пользы посмотрят, чтобы правильно строить отношения со своими выросшими детьми. И родители, конечно, и дети с радостью смотрят на это и очень многому учатся. Вообще, по большому счету, это бесценнейшее педагогическое библиотека, вот, которую хорошо бы каждой семье иметь в своем арсенале, вот, и почаще обращаться к этому опыту. Там есть опыт и многодетных, и неполных семей, есть опыт даже семей, где отец-одиночка, несколько фильмов, великолепные фильмы, и опыт патриотического воспитания, опыт воспитания средствами фольклора, различными студийными вот такими средствами, опыт деревенской жизни, опыт городской жизни, опыт, конечно, православной семьи. И самое трогательное, это вот когда история жизни раскрывается, как люди приходили к вере, как вера укрепляла семью, как она дала жизнь, можно сказать, этой семье. Вот этот опыт, он показывает, на самом деле, что безнадежного нет.
Да, для Бога нет ничего невозможного.
Ситуация, она на самом деле, это очередной урок человеку. И Господь говорит: да, ты в таком положении, но ты можешь из него выйти и спастись, в каком бы положении ты ни был. Проси, стучите. И в вере мы, естественно, прежде всего обращаемся к Отцу Небесному и себя ставим на место. И начинаем через практические какие-то события в своей жизни ощущать, как Господь нас ведет, как Он щелкает нам по носу, когда мы чуть-чуть вознесемся, когда мы, нам кажется, мы что-то поняли, мы что-то научились там молиться там, или в церкви стоять, не шелохнувшись. Хорошо, Господь учит нас и говорит: смиряйся, смиряйся. Ты еще никто здесь. И то же самое народная культура. Вот что поражает? Это скромность. Скромность тех, кто несет в себе вот этот дух народной культуры, когда, знаете, люди даже вот эта застенчивость, но это не болезненная застенчивость. Болезненная застенчивость есть у современного человека, когда он от гордости такой застенчивый, прям глаз не может поднять, а внутри там распирает его эта гордыня. Вот. Это застенчивость, связанная со скромностью. То есть человек не ставит себя ни во что не ставит свои труды. Он рад, что он чем-то может помочь, чем-то может поделиться с человеком и не ждет никогда какой-то награды. Это вот о чем мы вот говорим, вот в трех мы кругах с вами побывали: вера, православие, традиция. И я считаю, что эти три круга, их надо именно хранить как единое целое. Без одного из этих элементов остальное не сработает, потому что вера дает человеку истину. Истина позволяет ему твердо идти вперед по пути, который начертала традиция. Традиция дает формы, необходимые как бы человеку пользоваться, ну, чужим, но родным опытом, опытом своих предков. И в традиции есть еще такая очень важная вещь для жизни – красота. Красота, когда красиво, вот обряд, настоящий традиционный обряд, это же красиво, свадьба традиционная, предположим, даже и церковные обряды, многие на это сейчас клюют, но это же красиво, не понимая даже смысла, но их красота уже привлекает, да, и вот, наконец, семья. А семья, между прочим, если говорить о значении семьи в жизни верующего человека, ведь она стоит на высшей ценности вообще христианской, на любви. То есть семья приучает к любви, семья учит любви, семья дает любовь, она произрастает в семье, эта любовь. То есть это не маленькая заслуга семьи, поэтому к семье нужно относиться как к высочайшей святыне. Это высочайшая святыня, где мы учимся тому, что есть Бог. Ведь Бог – это любовь. И образ Троицы, это вот я не случайно связываю с семьей, потому что двое, когда они вступают в брак, они говорят: о, мы любим друг друга. Это не любовь, это пока еще влюбленность. Вот будут у вас дети, тогда будет совершенное единство и полнота. Когда будет ради кого и трудиться, и заботиться, и страдать, и терпеть. И тогда пойдет, закрутится этот круг, ну, позитивный, что ли, накопление. Когда человек научится отдавать, через это приобретая. Когда он будет отдавать и чувствует, что он от этого становится богаче, совершеннее, разумнее и, конечно, ближе к Богу. Ближе к Богу. Поэтому вот хотелось бы еще очень нашим православным мамам и папам напомнить, что вера и семья, они рука об руку идут. Что не надо пренебрегать семьей, ну, например, потому что вот так нужно там ради храма там то-то, то-то. Вот, иногда вот приходится человеку делать выбор. Вы знаете, если речь идет о истинной нужде семейной, то она все-таки на первом месте. Если, например, больной ребенок, вы знаете, иной раз можно пренебречь даже церковной службой, особенно если вы так уже начинаете немножко гордиться, что вы каждое воскресенье строго. А вот, вот здесь вот вы нарушили. А вот здесь нарушили по любви, потому чтобы исполнить закон любви. То есть здесь нет противоречия на самом деле, потому что в церкви мы принимаем истину, которая позволяет нам осветить всю жизнь, в том числе и семейную нашу жизнь, увидеть ее другими глазами, глазами святости ее. Это очень важный урок для православного человека. Семейный, как бы, круг образования для православного человека важнейший, важнейший, если он, конечно, семейный человек.
Спасибо, Господи, батюшка. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях был отец Олег Востриков. Батюшка служит в Свято-Николаевском Новодевичьем женском монастыре город Алатырь. Он многодетный папа. И то, что мы просили батюшку рассказать не только о народной традиции, которая ему очень была близка, он хорошо это знает, но и, конечно, об образе семьи, к которому мы стремимся, батюшка, вернуться. Да? Благословите наших радиослушателей.
Бог благословит.